школа начнет сегодня 47-й заседание. Хотя вот здесь канцелярия писал, посмотрел, то ли 48-й, то ли 47-й. По крайней мере, 47-й заседание. Первый доклад Надежды Константиновны Куцевой, это фирма «Зал Роса Москва», которая занимается загрязнением в воде. Надежда Константиновна уже делала у нас доклад, она имеет интересную информацию по поводу консервирования водных проб, но сегодня она будет говорить важнейшую для экономической темы, это нормативно-методическое обеспечение контроля качества воды. Пожалуйста, слушайте.
Всем доклад, наверное, не совсем обычный для настоящего собрания, потому что большая часть все-таки здесь звучат тематики научные, а эти скорее такая общая характер. Но это, наверное, не исключение. Я предложила такую тему своего доклада на данном семинаре. Мне кажется, что поэтому информация, она может быть полезна научным сотрудникам в том числе, при написании каких-то отчетов, обзоров, статей. И для начала я вообще смотрюсь на классификации воды вообще. Какая бывает вода? Потому что, например, мы часто встречаются такие режущие мне ухо фразы в статьях, как содержание ПДК, какого-то элемента в воде, там, озер, составляет столько-то, столько-то и столько-то. Вот так вот писать нельзя, потому что, ну, это не совсем корректно вообще. Так волновать водоемы и так вольно обращаться к ПДК. Вообще, это дело очень запутанное, поэтому, поскольку нам в более-менее приходится постоянно работать с нормативами, и вот вызывает только массу вопросов, наверное. Ну, вообще, какая бывает вода? Обращаемся к тому, какая бывает вода. Вода бывает в целом трех типов. Это природная вода, питьевая вода, источная вода. Я в конце остановлюсь на каждом из этих типов вот более подробно, приводя их формулировки, как они, ну, собственно, как они определяются. Но здесь только я скажу, что бывает природная вода, различается это поверхностным источником водоснабжения, бассейновым источником водоснабжения, водоемом культурно-бытовым назначением, водоемом водохозяйственным назначением, есть вода морская, подземная, артезианская, дождевая. Вода питьевая или централизованного водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, вода, способная емкости и минеральная вода. Это не совсем одно и то же. Минеральная вода, она вообще тоже способная емкости, но ПДК для этих типов воды, она отличается. И кроме того, есть сточная вода. Это вода, которая сбрасывается в природный водоем, вода, которая сбрасывается в горно-канализацию и в водосток. На каждом из этих типов воды существует свои нормативы. Ну, вот еще один маленький нюанс, я вижу, вы пишете, пишите, пусть будете меня слушать. Вообще, я не знаю, насколько я права, и было научно вообще такие вопросы обсуждать, но, например, режут глаз, и вообще вызывают всякие проблемы при поиске ПДК, та вольность в написании названий химических веществ, которые спускаются при составлении нормативных документов. Например, одно и то же вещество, да, оно может вызывать совершенно совершенно правильно, будет все правильно, но тем не менее вызывает некоторые проблемы поиска этих нормативных содержания этих веществ, разных нормативных документов. Особенно это касается летучих противоядий, содержащих органических веществ. И в своих не только, мы даже приходим потому что вроде бы все правильно, но когда, если кто-то из наших заказчиков решит наш проверить, они могут заявить, что вот такое вещество мы нашли, закал, чуть ли такое вот пишете. Ну, например, может называться одним тоже веществом, кардизон, элен, дезоэтилен, этилен, венилен дихлорид, хвостый венилен. И вот пойдем разберите, значит, в каком соотношении, или в каком гости, как они называются, ну и так далее, и так далее. Вот. Ну, например, всем приводит в недоумение тот факт, что у нас, быть, конечно, я мыслю. Ну, все естественно, я мыслю. Такое вещество. Вот. Но в нормах на рыбок он идет не как тиосульфактор, даже не как тиосульфактор, а он идет в букву «Н», надо тиосульфактор. Поэтому один догадайся. Вот сейчас вышли новые «Н». Потом находил документы, я опять же буду говорить, вот мы стали сидеть. Вот, например, значит, технология на сегодняшний день стали сказать, нет, мы не можем так купить, что ты не можешь. Так его позвали как? Технология на сегодняшний день стали сказать. Все правильно. Но только они вот здесь не писали вообще, почему так делается, ну, какие пояснения делали, что меняют, что не меняют. Короче говоря, это все значит трудность. Поэтому если кто-то вот так вот способно найдет, как какое-то конкретное вещество в данном нормативном документе, вы не отчаиваетесь. Вы думаете, как оно может называться. Ну, про пестициды это уже отдельный разговор. Они все называются по номенклатуре, а не по продажным названиям. Поэтому надо дать просто книжку пестициды, где приведены их формулы, где есть их названия, и они следят таким образом. Теперь непосредственно перейду к нормативным документам, которые касаются качества воды. В настоящее время в соответствии с законом Российской Федерации о техническом регулировании, который был принят в декабре 2002 года, проводится работа по пересмотру ряда технических регламентов и в частности касающихся водных ресурсов. Хотя же, по мнению специалистов, для современной России характерен значительный разрыв между действующей нормативной базой, которая устанавливает порой весьма жесткие требования качества воды, особенно силы воды, и реальная ситуация. Но, тем не менее, такая работа, она постоянно проводится. И в настоящее время готовится проект реформы водного законодательства Российской Федерации. Он готовится уже несколько лет, насколько я знаю. Вот последнее его обсуждение было в феврале этого года. Сейчас у нас действует собрана питьевая вода в первом номере за этот год. Так называется закон, федеральный закон о питьевой воде и питьевом водоснабжении. Это документ, регламентирует требования, как нет, собственно, источников, питьевого водоснабжения, системам водоснабжения, которые обеспечивают готовку подряд, местами расходования, питьевой воде, находящейся в системах питьевого водоснабжения, питьевой воде, способной перевозить. В этом законе введены гигиенические нормативы в качестве питьевой воды, но чуть более 100 физико-химическим показателям, ну и биологических показателей. Но этот перечень значительно ниже вещи, которые приводятся в действующее настоящее время в сантунах, ну, соответственно, питьевой грязный воду и кремы на грязный воду. Как будут соотноситься, если сумме грязного, не знаю, грязного не замочено об этом говорить, но как химик-аналитик я, наверное, все-таки буду акцентировать внимание на другом аспекте, вот сильно плотинной методической базы. А вопрос заключается в том, насколько методическая база позволяет обеспечить соблюдение, что столь жесткие требования к питьевой воде. Вот здесь я немножечко откликнусь, вот совсем недавно проходил форум «Живая вода России», в котором, собственно, на котором я делаю почти тот же самый доклад. Здесь я его немножечко приобретаю, вот аудиторию. Впечатление, что все выступающие говорили о том, что будут ужесточаться требования качества воды и произносили это как большой заслуг. Своим. Ну, я все это выслушала, ну, фактически они говорили настолько долго, что в результате тем, кто выступал на конференции, кстати, практически не доказано, они столько не отправляли, практически не говорили. Но мне это вызвало раздражение по той простой причине, что нормативы хорошо устанавливаются, но только еще вот как бы сделать так, чтобы они могли соблюдаться. И слишком много бывает ляпов в этих нормативах, особенно методических рекомендациях, которые приходят к каким-то нормативам. Можно сказать, это лирическое отступление, вот, а в настоящее время, я думаю, ситуация так и будет продолжаться. Существует ГОСТ 851-232 допускает приведение контроля качества питьевой воды только постным, дозированным или рассчитанным методиком. Ну, что это такое? Прежде всего, это пост. В настоящее время есть около 50 постов на определение различных показателей. Постом регламентируется отморков, роль внешности, какие мастерские мероприятия, по заработке могут постов работы. Главный технический комитет постного дизайна, это ТК 345, качество воды, который работает под непосредственным руководством Госстандарта России, Здравия России. Там мы там нормально, как мы называем на заседаниях этого технического комитета, они, ну, что есть мочи, пытаются как-то вернуть ситуацию, улучшить ситуацию в Госстандарте, потому что слишком много действий старых постов, в которых вообще отсутствует раздел по качеству выполняемых анализов. И, по сути, их вообще получать нельзя, они не обеспечены, вообще не запоминают. И тем не менее, вы хоть как-то не понимаете. Последние документы уже такие разделы содержат. И вот за последний несколько лет вышло достаточно, ну, достаточно, наверное, большое количество постов на питьевую воду, в которых подробно написано процедура выполнения анализов, и они широко обсуждаются, они рассылаются в лаборатории, которые занимаются, ну, если кто с этим связан, то наверняка мы не могли ходить эти посты. Очень неплохой пост на определение рутине, это бесплатные атомные абсорбции, определение содержания элементов методами атомной спектроскопии, вообще считаю большим прогрессом для вашей ESP и электрохимическая атомная абсорбция, определение нефтепродуктов методом спектроскопии. Сейчас уже вышел, наверное, пост определения нефтепродуктов по хроматографическим методам, железо, хром, цианиды, в общем, есть ряд постов, которые по-моему вполне прилично описаны. Кроме того, прямо за питьевой водой сработано достаточно большое количество методов, которые действуют в ранге РДР, ПРДР и МУХ. Еще есть такой номер, если вы спросите, значит, ну, наверное, надо пояснить, потому что, ну, РДР, водящий документ, это старый документ, который Ростовский в Ростове сработан. ПРДР, то есть природоохранные нормативные, да, называется, это документ, природоохранные нормативные документы ГЕРАН, это документы Минприроды. Многие металлические указания, опять же, понятно. Что такое ФРР? На некоторых методиках, как ФРР, есть такая литература, ФРР, это все-таки статистика. Это вообще регистрационный номер, который присваивается методики, перечень всех отстоковых методик, составляется перечень книг. Вообще, это все отстоковые методики, это очень, да, это очень сложно, значит, это очень долго, вот вся эта процедура проходит. В общем, длится ногами, потому что они, конечно, не могут справиться с тем объемом информации, который к ним поступает. И, к сожалению, получить информацию о всех действующих документах, на мой взгляд, очень даже не просто. Вообще, приходится разыскивать просто. К нам, ну, даже вот что касается КТПА, к нам периодически обращаются, ну, наверное, наши внешние заказчики, наши, а в большей мере, ну, как бы сказать, по работе, просто знакомые какие-то личные там, где, насколько я сказала, университет, соответственно, знакомые и все, и возникает некоторая комплекса. Значит, тогда применять какие-то ПДК. Вот. И вот что касается ПДК, например, напрямую, вообще вопрос не относится к ПДК, который вообще не делает работу. Но, тем не менее, нужно случиться в каждом случае. Тип воды вообще определяется заказчиком анализа. Одно и то же воду можно совершенно по-разному интерпретировать, в зависимости от его назначения. От его назначения. Ну, вот питьевой материал, я покажу, вроде бы все там понятно, как, знаете, на эти типы воды существуют соответствующие санкции. А вот с природной водой, там вообще гораздо интереснее. В зависимости от ее назначение, можно, ну, собственно, как я и говорил, можно ее расценивать совершенно вообще по-разному. Либо это поверхностная вода для питьевого хозяйственного бытового снабжения, это тогда она регламентируется по санкции. 980, значит, чудо. Больше, честно, мне просто не только было, когда... Так, ну, собственно, здесь тоже это написано. Либо это, либо можно интерпретировать как источник централизованного хозяйства питьевого водоснабжения, либо это будет водный объект хозяйства питьевого и культурного водоснабжения, либо водный объект рыбхозяйственного значения. Все это так. Значит, мы не имеем в виду, что на всем этом будут какие-то показатели. То есть, один и даже, один и тот же объект, там, какая-то речка, вот в данном сегодня пункте, она может быть фиксирована с одним образом, так и в зависимости от того, кто показывает анализы. Посмотрите, там, рынком какие-то санитарные, санитарные там, формы, анализы, что это, если этой водой пользуются лептионы, сообщения. Если первопрограммы юридического, то они уже требуют соблюдения рыбхозовских нормативов, и так далее, и так далее. Но возвращаясь к что касается методик Магарита, предъявляет достаточно жесткие требования. Значит, ну, прежде всего, сказать, что нижний предел определения методики, по которой выполняет анализ, он должен составлять не более половины ДНК. Ну, собственно, это и весь цирком, потому что все-таки надо знать КДК, а потом уже выбирать методику. Методика должна содержать, как я уже говорил, метрологические характеристики и соответствующие нормативы контроля. И по-прежнему измерения по данной методике не должна превышать значение, которое устанавливает ГОСТ на нормы погрешности 5 сетевой воды. Ну, поскольку про нормативные изменения, которые регламентируют ПДК, я уже сказала, значит, теперь вернемся все-таки, как соотносится ПДК и методики. И как можно вообще учитывать все эти нормативные изменения. Ну, вот, например, я, ну, это опять же для общей информации, сделаю такую табличку, где выбрасывание ПДК для разных категорий воды. Для питьевой воды, то категория это централизованное снабжение, для природной воды могут быть любой ход и для сточной воды. Значит, следует сказать, что для сточной воды ПДК устанавливается в каждом регионе свои экологии, местные власти. Последствуют нормы, которые определяют нормы спроса, городскую урбанизацию, ну и собственно устанавливаются в этом документе для сточной воды. Но чтобы вас не смущало, вообще существует здесь много своих тоже интересных вещей. Вот, например, для непосвященного человека, он может понять, почему, так, по-моему, там наш фонд ПДК для сточной воды 2, а для питьевой воды 5. Вот как-то вот это вот. Это не ошибка, сидите на царь. Такая же ситуация с медью. Для меди ПДК единица для питьевой воды, а для рыбхоза это вообще один в тысячу раз выше. Вот. Ну, в общем, так, такие интересные вещи существуют. Вообще имеют место быть. И с этим приходится бороться. Хотя, ну, не бороться, поэтому приходится спотаться, наверное, вот так лучше сказать. И в зависимости от данных ПДК, надо подбирать, соответственно, методы, которые позволяют определять не менее 1,5 ПДК. Ну, если взять несколько металлов хотя бы, я потом буду вам вообще показывать. Например, да, это вообще вопрос интересный, долго. Соотношение ПДК и пределов определения равно нулю. Ну, во-первых, ну, предел определения это тоже вещь в себе, потому что это уже это отдельный разговор. Значит, здесь речь идет, естественно, о пределах определения методики. Методы, которые приводятся в аспектах, верно, там, на очередной сетевой процесс, а именно методика анализа, совсем другой продукт. Ну, естественно, вещи могут быть формы и прочее-прочее. Они могут отличаться на порядок, а то и больше. Вот. И вот, вот из этого, вот из такого простенького состояния, в общем-то, видно, что ну, вовсе даже для ну, обычных металлов вовсе даже не обязательно использовать ну, что-то такое серьезное, какие-то очень навороченные инструментальные методы. Вполне достаточно методов теоретических или там, методов экзамена атомной абсорбции. То есть не надо изобретать велосипед и стрелять из пушки по воробьям, потому что такие вопросы тоже возникают, если учатся. Красиво, обязательно прибор, но это требует больших вложений и создает тоже большие проблемы. Вот, поэтому, смотря к чему стремиться, смотря какой будут опять же анализировать. Ну, с учетом того, что все-таки вот этих чистых лабораторий по воде, наверное, очень мало, наверное, лабораторий все-таки и консультационалов, и какие-то центры аналитические, в основном-то анализ выполняется в тех лабораториях, которые делают другие объекты. Почву, там, воздух и прочее, прочее. Поэтому, конечно, это, в общем, наверное, можно применить только вот, ну, лабораторию, именно которая работает на потоке, когда определяется в сутки много проб, делает анализ многих проб и очень часто. Надо быстро получить результат. Так, вот я еще, наверное, забыла сказать, поэтому перескочу. Вот в том законе, о котором я говорила вообще, все показатели, они разделяются на несколько групп, их можно разделить. Это органолептические обобщенные показатели, альбумоны, металлы, органические соединения. Ну, это тут понятно все и по-другому и быть не может. И методы, которые используются для анализа, ну, опять же, здесь самые разные могут быть. Огромнейшее разнообразие. Особенно, ну, наверное, особенно для методов. Ну, что и понятно. Значит, что касается соотношения ПДК и пределов определения для нейронов, здесь опять же ситуация вполне нормальная. Значит, я здесь привожу информацию по ГУСТу, исключительные ГУСТы, мы говорим обычные методы анализа и по фотографии, которые, собственно, у нас есть. Но генная фотография, конечно, хорошо и замечательно, но это, опять же, требует, ну, вызывает в лаборатории определенные проблемы, и потом это просто дорого. А вот с огромной ситуацией, конечно, гораздо серьезнее, потому что, для, во-первых, органические соединения нормируются на очень низких уровнях. И вот так вот просто в маленькой лаборатории их не определить. Для их определения уже используются, ну, в основном, естественно, методы хроматографии, высокоэффективная 16-я хроматография, газовая хроматография. Для этих требуется дорогое оборудование, ну, может быть, что-то дешевле. Отечественные оборудования, здесь приводят только то оборудование, которое есть в нашем аналитическом центре. Но это, опять же, это очень вещи достаточно уникальные и, наверное, проще, как возникает необходимость анализа, ну, периодического анализа, определения тех или иных органических изменений, отдать их куда-то на сторону, там, не то, что нам, а занимается масса научно-исследовательских институтов, хроматографии и отключить результат, чем все это держать у себя. Ну вот теперь я вернусь все-таки к терминам и определениям, о которых я говорила вначале, потому что здесь очень мелко написано. Но, может быть, это будет интересно, а именно само определение. Вода, ну, будет интересно. Ну, во-первых, что такое тип воды? Это вообще это совокупность характеристик воды, основанная на ее природе, свойствах и назначении, которые позволяют определять методику анализа, нормативы, перечень нормированных показателей, показатели и тарифный анализ каждого показателя. ну, опять же, здесь дано определение воды пищевой в соответствии с ГОСТом, и определение каждого из типа воды, и документ, ссылка на документ, который определяет качество этой воды. Ну, вот это вот может быть полезно тоже, но здесь в основном речь идет, там, опять же, будьте не будете писать, тогда я просто останусь, по всем типам воды, чтобы знать информацию у меня. Так, то же самое можно про природу. Могу сказать, что с природой воды, как я уже говорила, там ситуация интереснее, она очень по-разному. Соответственно, в зависимости от ее значения, куда как мы устанавливаем в разных документах. Вот теперь я хочу обратить внимание на то, что теперь пришли новые времени на природу воду, ну, они вообще-то говоря не действуют света, но ввиду того, что их сложно быстро приобрести, мы бы сразу сказали, мы буквально там неделю назад это получили. И занимались тем, что сверяют старые информации.
А вы еще не
ой, а я вот это не знаю, это не надо играть. Я даже не говорю, если я могу уточнить, тогда вы просто позвоните, и я тогда скажу. Так, ну, соответственно, точно, ага, так лучше. Ну, существует еще всякая вода, вода дефилированная, вода для ароматических эффектов, для лекарств. И вода плавательного бассейна, это вот есть на самом деле, поскольку плав часто достаточно со всякими компьютерами обращается по поводу бассейна, вот нам любой там будет знать. Есть даже такая вода, да, тут ее, по-моему, не закупают, вот на воду для приготовления бетонного раствора. То есть воды вообще тьма всяких типов. Ну, после заключения я хотела бы еще сказать о том, что, ну, как всем известно, поскольку все в той или иной мере работают по аттестованным методикам, вот в настоящее время делается очень большой акцент на процедуру по контролю качества по новым анализам. И введение серии ГОСТов 5725, оно повлекло за собой очень серьезные проблемы для лаборатории, потому что, поскольку мы для таких больших лабораторий, как наши, поскольку мы определяем 200 лишних показателей, то, соответственно, с огромное количество методик, и все эти методики требуются пересмотреть. Значит, мы должны собрать, мы просто должны эти пути переписать, и мы должны все это послать нашим многочисленным заказчикам, которые у нас эти методики покупали. Учитывая методы, которые разработаны в непосредственном ГОСТе, порядка 65, по-моему, ну, плюс перестроить идеологию сотрудников, их взгляды, их даже за столько лет уже привыкли к той терминологии, которая использовалась при контроле процедуры выполнения анализа, теперь вот это вот все потихоньку приходится пересматривать. Ну, поскольку у нас это все в действительности действует, то я на собаке, по примеру, могу только сказать, что вот тот человек, который будет утверждать, что все это просто не вызывает проблемы, он глубоко не прав. И все это сделано просто непонятно. На самом деле ситуация гораздо серьезнее. Вот. И будем надеяться, что внедрение этого ГОСТа действительно пойдет на пользу, повышение качества анализа. Ну, а дальше посмотрим. Всем спасибо. Вот еще у меня есть такой сайт, если кто-то там что-то не написал, по поводу нормативных документов, вот, ну, собственно, немножечко попросить, пожалуйста, отвечать на ваши вопросы.